Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия установила дипломатические отношения с мятежными кавказскими автономиями. В европейских столицах обсуждают соглашение об урегулировании в Грузии. Каковы политические итоги военного конфликта Москвы и Тбилиси? Соединенные Штаты отложили ратификацию договора о мирном атоме с Россией. Как это решение скажется на отношениях Москвы и Вашингтона? Программа «Время» отказалась от борьбы за премию ТЭФИ. По каким причинам развалился главный профессиональный конкурс российских тележурналистов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня довольно много новостей о кавказском урегулировании из разных европейских столиц. Начнем, пожалуй, с Тбилиси. Именно туда после завершения переговоров в Москве и согласования с Дмитрием Медведевым некоторых позиций по урегулированию на Кавказе минувшей ночью прибыл президент Европейского Союза Николай Саркози, чьи члены руководства ЕС Жозе Мануэль Барозу и Хавьер Солана. Любое соглашение об урегулировании российско-грузинского конфликта должно уважать территориальную целостность Грузии, заявил после переговоров президент страны Михаил Саакашвили. Однако фактическое положение дел в Закавказе сейчас, как считают большинство политологов, исключают такую ситуацию. Саакашвили назвал, тем не менее, шагом вперед новые договоренности об урегулировании конфликта, которые были достигнуты европейской делегацией на переговорах с президентом России. Давайте послушаем, что сторонники президента он сам в Тбилиси говорят о достигнутых соглашениях.
Европейские лидеры прилетели в Тбилиси в 23 часа по местному времени и сразу же направились в так называемый национальный дворец, то есть новую резиденцию президента Саакашвили. Уже через полтора часа на лужайке перед дворцом состоялась пресс-конференция. Президент Грузии назвал французского президента сильным, принципиальным и мужественным человеком. Он несколько раз подчеркнул, что достижение в Москве договоренности о выводе российских войск хотя бы из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также портового города Поти, во многом заслуга лично президента Саркози. Михаил Саакашвили назвал визит европейских лидеров историческим. По словам президента, соглашение, которое он подписал, подразумевает вывод российских войск и начало расследования фактов этнических чисток грузинского населения. При этом он подчеркнул, что Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, но намерена решать все проблемы мирно. Саакашвили сообщил, что передал европейским гостям доказательства того, что Грузия лишь реагировала на действия России, которая начала вводить военную технику в Южную Осетию до, а не после ночных событий 8 августа, то есть начала штурма Цхинвали. Цитирую, если и были к нам какие-то вопросы по началу боевых действий, то в результате доказательств, собранных нашими спецслужбами, все эти вопросы сняты. Я передал материалы Саркози, пусть европейцы их тщательно проверят. Конец цитаты. По всей видимости, эта фраза президента была адресована тем в Грузии, кто все громче заявляет о вине и именно грузинского президента в развязывании войны. Депутат парламента от правящей партии Петре Мамрадзе категорически не согласен с такой точкой зрения.
Я хочу подчеркнуть с благодарностью, что честные и мужественные российские эксперты, они все в один голос утверждают, что решение оккупировать Грузию российским командованием и высшим политическим руководством было принято еще в апреле текущего года. Именно тогда определилась даже дата, не позднее второй половины августа, так решили, потому что потом погода портится. И вот поэтому были проведены все эти масштабные учения военные. Вот эта железная дорога в Абхазии, по которой, конечно, потом там сотни танков вошло в Грузию. И все это было подготовлено. После этого начались такие же массовые провокации, и Кукойте заявил, что он этнически вычистит весь регион, всю Южную Осетию, и приступил к этому. И вот на этом фоне возникло скопление танковых и других войск на границе с Грузией, и они вошли в Рокский тоннель. Вчера еще президент Саакашвили заявил, мы располагаем самыми точными данными о движении. учениях российских военных группировок.
По версии официального Тбилиси, незадолго до начала боевых действий юго-осетинские власти эвакуировали из региона все осетинское мирное население – женщин, детей, стариков. Грузинская сторона этого не делала, поскольку к войне не готовилась. Затем осетинские формирования начали методично обстреливать из Цхинвали грузинские села, прилегающие к городу, рассчитывая именно на то, что грузинская сторона наконец не сможет сдержаться и начнет штурм. Военная операция, по этой версии, началась после того, как огнем артиллерии из Цхинвали было почти полностью разрушено грузинское село Авневи. Только после этого, утверждают грузинские военные, они начали артиллерийский обстрел и штурм города. Кстати, военная операция грузинской армии в Южной Осетии называлась не «Чистое поле», как утверждал президент Медведев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а «Священное поле». Это к вопросу о точности перевода. Георгий Баладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве это версия Саакашвили и его сторонников, на которой я специально попросил сконцентрироваться моего тбилисского коллегу Георгия Кабаладзе, популярностью не пользуется. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз назвал президента Грузии лжецом. Очевидно, что после окончания внешнеполитического кризиса Михаила Саакашвили ждет у себя на родине непростая внутриполитическая борьба. Военный конфликт Москвы и Тбилиси на время ослабил внутрипартийные разногласия на грузинской политической сцене и объединил нацию. Однако после подписания соглашения об урегулировании кризиса и фактической утраты Тбилиси возможности реинтеграции сепаратистских территорий, грузинская оппозиция ставит вопрос об ответственности Михаила Саакашвили. Понимая сложность ситуации, президентская партия «Национальное единство» открыла для подписания так называемую «Хартию грузинских политиков», своего рода мораторий на внутриполитическую борьбу. Однако один из видных тбилисских оппозиционных политиков, бывший министр по урегулированию национальных конфликтов Георгий Хаиндрава, с которым я беседовал утром во вторник, не видит в политике Саакашвили перспективы.
Что касается договора, то ситуацию, в которую нас поставил Саакашвили, когда реально грузинская сторона ничего не решает, и государство Грузии не участвует в решении судьбы, ну как от этого можно быть воодушевленным? Я думаю, что сам факт того, что челночная дипломатия происходит между Евросоюзом и Россией, а Грузия практически в этом никакого участия не принимает, само собой говорит о том, в каком состоянии наше государство и до чего довел этот неуравновешенный авантюрист собственную страну.
Степень ответственности президента Грузии вам представляется большой за то, что произошло?
Это нелегитимный президент в стране, это всем было известно прекрасно, и в первую очередь нашим партнерам. И не надо было прикрывать его беззаконие в этой стране в свое время. Но то, что сделано, сделано, уже обратно не вернешься. Он, это не просто ответственность, это будет, естественно, его будут за это судить, то, что он сделал в Грузии. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Грузинский народ, как и грузинский народ будет решать, я уверен в этом, судьбу и собственной страны, и собственного правительства.
Господин Хаиндра, вы были в свое время министром по урегулированию конфликтов на территории Грузии и хорошо, профессионально знаете эту проблему. Где была совершена роковая ошибка? Где была точка невозврата, после которой все и грянуло вот это?
Роковая ошибка – это был Михаил Саакашвили на посту президента Грузии. Вот это самая большая роковая ошибка. Когда дело имеешь с Россией абсолютно непредсказуемой страной, с абсолютно непредсказуемыми действиями, которые никак не, так сказать, сочетаются с цивилизованным понятием действий со стороны определенных стран, и все решается по девизу «сила есть ума не надо», то надо понимать, с кем ты имеешь дело. И все эти 4 года постоянные провокации, постоянные словесные, там, я не знаю, политические или же какие-то еще другие, рано или поздно все понимали, что доведут до того, то, что случилось в Грузии. К сожалению, этого не понимал только этот персонаж по имени Саакашвили.
Вы считаете, что Южная Осетия и Абхазия потеряны для Грузии теперь?
Естественно, на данном этапе говорить, конечно, очень сложно, потому что реально там российские оккупационные войска стоят и марионеточные режимы. И в одном, и в другом анклаве. Но это исконно грузинские территории. Другое дело, что для абхазов это точно так же родина, как и для грузин. Что касается осетин, вместе с ними на территории Грузии живет еще 100 разных национальностей, и дай бог, это их родина. Но иметь претензию на отдельное государство внутри грузинского государства, это, естественно, абсолютно бесперспективное занятие, потому что мы помним и более могущественные империи, чем Россия, от которых ничего не осталось. И все эти территории, которые были завоеваны и там были посажены марионеточные режимы, канули в бездну. То же самое будет и здесь.
Политикам все-таки приходится иметь дело с такой сиюминутной общественной практикой. Если бы сейчас у вас была власть, что бы вы сейчас делали конкретно для изменения ситуации в отношении, ну, скажем, России и Грузии? Как бы вы сейчас строили грузинскую политику?
Ну, сейчас об этом говорить очень трудно, до тех пор, пока российский топор топчет в Грузию. Это исторический процесс, и он на разных этапах по-разному развивается. Сегодня, естественно, что абсолютно другое руководство в Грузии будет начинать восстановление разрушенной страны и разрушенной дипломатии, которую совершил Саакашвили в Грузии. Я думаю, что благоразумие восторжествует и в российском политическом истеблишменте, они поймут, что только силой решать вопросы, не без перспективы, потому что всегда сильнее силы найдется другая сила. Поэтому рано или поздно это кончится и очень плохо. Ситуация катастрофическая, тяжелейшая. В первую очередь нам надо решить вопрос, чтобы оккупационные войска вышли из нашей страны, а потом мы разберемся с этими авантюристами, которые находятся во главе Грузии сегодня.
Есть такая хартия грузинских политиков, которые имеют сейчас хождение в Грузии. Вы будете ее подписывать?
Да какая хартия? Это хартия спасения задницы, Саакашвили. Я извиняюсь за этот термин, и национального движения. Никакая это не хартия. Они сами написали, сами подписали. Ни одна оппозиционная партия, серьезная оппозиционная партия, а не их сателлиты, которые сегодня сидят в однопартийном парламенте, эту хартию не подписали и не будут подписывать, потому что мне не нужно подписываться под тем, что я люблю собственную страну, и что я не приемлю оккупационный режим в Грузии, и что для меня оккупационные войска и агрессоры – это враги.
У оппозиции грузинской есть какой-нибудь более-менее толковый план действий, на ваш взгляд? Что вы будете сейчас делать?
Есть, конечно. Мы работаем над этими вопросами. У нас регулярные консультации идут. Консультации идут не только внутри Грузии, но и с нашими партнерами и друзьями за рубежом.
И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы как бывший министр какую-то ответственность свою чувствуете за то, что произошло? Или все только вот Саакашвили виноват?
Естественно, что ответственность мы все чувствуем за то, что происходит в стране, и тем более те люди, которые имеют претензию на то, что они занимаются политикой и решают какие-то вопросы в стране. Естественно, что ответственность на нас есть. Все мы в этом так или иначе участвуем.
Сообщил мне бывший министр по регулированию национальных конфликтов Грузии, ныне один из видных тбилисских оппозиционных политиков, Георгий Хаиндрава. Так он откомментировал достигнутые миротворческие соглашения между Россией, Грузией и Европейским Союзом. И голос господина Хаиндрава далеко не единственный голос грузинского политика, общественного деятеля, который вы можете слышать в эти дни на волнах Радио Свобода.
Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке.
Гия Кончели, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР и лауреат Государственной премии Грузии.
Но это и нормально. Пастернак не может себе представить то, что может себе представить Владимир Владимирович.
Беседа с композитором Кончели в программе «Время и мир» во вторник в 10 вечера. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 сентября, и продолжим до конца этой получасовки разговор о урегулировании на Кавказе. Сегодня Россия установила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Обмен соответствующими нотами состоялся в Министерстве иностранных дел России. И о том, что этот акт состоялся, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, напомню, признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа. До сих пор она остается единственным государством, которое признало эти самопровозглашенные территориальное образование, но, как сегодня заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Абхазии господин Шамба, зато Россия самая большая страна в мире. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с его коллегами из самопровозглашенных республик, министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Сергеем Шамбой и Мурадом Джоевым не заняли много времени. По их окончании Сергей Лавров сообщил об установлении дипломатических отношений между Россией и этими республиками и заявил, что им и его кавказскими коллегами согласованы тексты двусторонних договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Мы констатировали согласие с подготовленными проектами, завизировали текст этих документов, и они теперь готовы к подписанию на высшем уровне, которое произойдет вскоре.
Большое внимание в этих договорах, по словам Сергея Лаврова, будет уделено военным вопросам.
Россия, Южная Осетия, Абхазия будут совместно предпринимать все доступные им меры для устранения угроз миру, недопущения угроз миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и будут оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную. Предполагается, что каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой договаривающейся стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами, военной инфраструктуры и военных объектов на своей территории.
Уже названы и места, и цифры о размерах российского контингента в Абхазии и Южной Осетии рассказывал сегодня президенту Дмитрию Медведеву министр обороны России Анатолий Сердюков.
И в Южной Осетии, или в Абхазии это будет порядка 3800 человек. Определили структуру этих войск, места дислокации. В Южной Осетии они будут располагаться в Джаве и Цхинвале. Соответственно, в Абхазии будем размещаться пока на местах дислокации миротворцев, а в дальнейшем доработаем конкретные места уже, где будем находиться.
Эти новости могут всерьез разочаровать Евросоюз, который все же надеялся на то, что постоянных контингентов российских войск на этих двух территориях не будет. Тем не менее, как полагает политолог из московского центра Карнеги Алексей Малашенко, очевидно, выигравший после достигнутых накануне договоренностей между Медведевым, Саркози и Саакашвили выглядит Европа. Без особой оглядки на Соединенные Штаты она добилась вроде бы конкретных результатов.
Я думаю, что в этой ситуации больше всего выиграла Европа. Франция и вокруг нее. Это та Европа, которая показала, что, во-первых, она является самостоятельной силой, раз. Что, во-вторых, она может быть посредником в любых конфликтах, два. И, в-третьих, что она готова нести ответственность за урегулирование самых тяжелых ситуаций.
Зато обещание России разместить в Абхазии и Южной Осетии подразделения своих вооруженных сил явно обрадовало Сухуми Цхинвали. Министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джоев на совместной пресс-конференции с российскими и абхазскими коллегами старательно повторял формулировки, ранее проговоренные российскими политиками.
Власти Грузии и их партнеры отказались от всех переговоров и начали осуществлять в Южной Осетии так называемую программу «Чистое поле». И только вмешательство российских войск помешало им это довести до конца и спасло народ Южной Осетии от полного истребления. Мы уверены, что признание независимости Республики Южная Осетия со стороны Российской Федерации это является очень важным актом.
А министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба буквально светился гордостью младшего брата за брата старшего.
Мы маленькая страна. Сегодня заключили дипломатическое соглашение с самой большой страной в мире, которая разговаривает с нами на равных.
Ранее многие российские парламентарии говорили о том, что собственно признание Москвой, Южной Осетии и Абхазии нужно было для того, чтобы российские войска оставались там легально. Многие в Москве рассматривают это достижение как выигрыш России. Но руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин уверен, что это сомнительная победа с плохими последствиями.
В этом плане, вроде бы, если у России была идея поддержать независимость этих стран, то она этого добилась. Другой вопрос, что это несет в долгосрочной стратегии. А вот здесь как раз мне кажется, что Россия получает огромное и нарастающее число проблем. Начиная от утраты репутационного капитала в глазах международного сообщества и кончая неизбежным продолжением процесса выделения вот этих национальных государств уже на территории России. Учитывая, что после военного конфликта на Северном Кавказе расползлось огромное количество неучтенного оружия, учитывая, что идеология северокавказских экстремистов становится все более агрессивной и все более трудноуправляемой, вопрос о формировании национальных образований и даже суверенных сепаратистских на территории Северного Кавказа становится, к сожалению, все более актуальным. Не в терминах ближайших месяцев и, может быть, даже ближайшего года-двух, но вполне понятной среднесрочной перспективе.
Впрочем, очевидно, что для Кремля гораздо важнее разместить своих солдат в новопризнанных республиках сейчас, чем всерьез рассматривать то, что может произойти потом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь вот немножко о цифрах. 588 российских миротворцев до войны были дислоцированы в Южной Осетии. Теперь российский воинский контингент составит 3800 человек. Следовательно, путем несложных математических подсчетов можно прийти к выводу, что число российских военных в независимой Южной Осетии увеличилось в 6 раз. Американские наблюдатели сдержанно восприняли обещание России и Европейскому Союзу в течение месяца вывести свои войска из буферной зоны в Грузии под гарантией французского президента о неприменении силы грузинской стороной. Договоренности по Грузии мой вашингтонский коллега Алан Давыдов попросил прокомментировать американского политолога Роберта Фридмана. Он профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе.
Я
отношусь к этой договоренности скептически. Мне бы хотелось посмотреть, как именно будет происходить вывод российских войск из Грузии, какова будет его интенсивность. Россия в последние 3 дня говорит, что готова уйти оттуда, если будет сформирована группа международных наблюдателей. Одновременно она, судя по всему, будет настаивать на включении в эту группу собственных представителей. В целом, идея размещения 200 евронаблюдателей будет оправданной, если на деле обеспечить гарантии вывода российских войск и восстановления контроля Грузии над всей ее территорией, за исключением, конечно, Абхазии и Южной Осетии. Это, безусловно, ослабит напряженность в мире и улучшит взаимоотношения России с Европой, поможет России выйти из дипломатической изоляции. Профессор, на ваш взгляд, какой внешнеполитический урок должно извлечь для себя российское руководство по результатам своих действий в отношении Грузии? Вторгшись в Грузию и оставаясь там в течение месяца, Россия сплотила Европу и США. Хотя, конечно, итальянцы и немцы не настаивали на антироссийских санкциях в такой степени, как британцы и французы. Но, возможно, Россия поняла, что перегнула палку и создала себе проблему, практически оказавшись в дипломатической изоляции. Если русские хотят модернизировать свою страну, то они не могут не считаться с европейцами, как со своими важнейшими торговыми партнерами. А Москва должна осознать, что присутствие ее войск в Южной Осетии и Абхазии, и тем более на грузинской территории, исключает перспективу нормальных отношений с Европой. Москва должна восстановить отношения с Европой, чтобы продолжить развивать свою экономику, которая в результате вторжения в Грузию уже испытала ряд чувствительных ударов, сказал Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 8 сентября. И вот главная тема второй половины часа. После сводки новостей мы поговорим, продолжим разговор о некоторых аспектах кавказского регулирования. Соединенные Штаты отозвали свое желание ратифицировать договор о мирном атоме с Россией. Что это за договор? Почему так случилось? Связано ли это с кавказским кризисом? И как это решение скажется в итоге на отношениях Москвы и Вашингтона? Программа «Время» отказалась от борьбы за премию ТЭФИ, и некоторые телекритики считают, что по этим причинам, в том числе, развалится главный профессиональный конкурс российских тележурналистов. Так ли это? И вот об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тбилиси считает установление России дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией продолжением оккупации. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Экат Хешелашвили. Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил во вторник, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Российские войска начинают свертывать контрольно-пропускные пункты в буферных зонах на территории Грузии. Об этом сообщил Интерфаксу заместитель начальника Генштаба России генерал Анатолий Наговицын. Во Владикавказе в результате нападения убит милиционер, еще один ранен. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении войск США в Ираке и увеличении сил в Афганистане. К февралю 2009 года Ирак покинут 8 тысяч американских военных. Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Киев до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Украинский лидер заявил об этом в Париже по завершении саммита «Европейский Союз-Украина». Ставропольский краевой суд признал двух жителей Ингушетии виновными по делу о взрыве автобуса Пятигорск-Ставрополь в декабре прошлого года. В Пакистане приведен к присяге новый президент страны Асиф Али Зардари. Северная Корея отмечает сегодня 60-летие государства. Наблюдатели обращают внимание на то, что на военном параде по случаю юбилея не присутствовал руководитель страны Ким Чен Ир. Конституционный суд Таиланда вынес решение о немедленном прекращении полномочий премьер-министра страны Самака Сунтаравета. Согласно постановлению суда, принятому единогласно, премьер нарушил Конституцию, выступив на телевидении в качестве ведущего кулинарного шоу. Жертвами катастрофы автобуса на востоке Турции стали 16 туристов из Ирана, 32 человека ранены. На севере Китая, в провинции Шанси, в результате схода селевого потока погибли 34 человека.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 9 сентября, простите, президент Соединенных Штатов Джордж Буш отозвал из Конгресса свою просьбу о ратификации американо-российского соглашения по мирному использованию бывшего употребления ядерного топлива и по сотрудничеству в области ядерной технологии. Российское политологическое сообщество разделилось. Кое-кто из чиновников и политологов считает, что это прямой ответ США на последствия поведения России в Кавказском конфликте. Другие говорят, что речь идет о внутриполитических американских проблемах. С тем, что это соглашение и как стороны оценивают его важность, вас познакомит мой коллега Андрей Шароградский.
Соглашение, подписанное в мае этого года главой Росатома Сергеем Кириенко и послом США в России Уильямом Бёрнсом, определяло условия сотрудничества в области ядерной энергетики между США и Россией на основе принципа нераспространения ядерных технологий. Оно создавало юридическую базу для совместных проектов российских и американских компаний в области энергетики. Кроме того, соглашение, рассчитанное на 30 лет, обеспечивало США доступ к российским ядерным технологиям и способствовало заключению выгодных для России сделок по хранению отработанного ядерного топлива. Решение отозвать соглашение из Конгресса сообщил представитель американского государственного департамента Джон Маккормак, зачитавший заявление главы внешнеполитического ведомства США Кондолизы Райс.
Цели США в сфере нераспространения, содержавшиеся в предложенном соглашении, остаются в силе. Дать твердую основу для американо-российского сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии, создать коммерческие возможности, улучшить взаимодействие с Россией по важным глобальным вопросам нераспространения. Мы приняли это решение с сожалением. Увы, в сложившихся условиях сейчас не время для соглашения.
Многие наблюдатели уверены, что под сложившимися условиями в заявлении Госдепартамента имелась в виду ситуация вокруг российско-грузинского вооруженного конфликта. Однако существует и другая точка зрения, согласно которой решение американской администрации имеет своей целью спасти соглашение от провала его при рассмотрении в Конгрессе. Эту точку зрения разделяет заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук Виктор Кременюк.
Это очень важное соглашение, которое прокладывает путь к сотрудничеству между Россией и США в той сфере, где никто не может другой заменить ни одну из этих стран. На данном этапе, в данный момент, когда Конгресс противостоит администрации и между администрацией и Конгрессом очень натянуты отношения, это соглашение может стать жертвой разборок между администрацией и Конгрессом. Сейчас, когда в Соединенных Штатах очень сильное антироссийское настроение из-за кризиса на Кавказе, тем более соглашение может стать жертвой сиюминутного политического интереса. Таким образом, существует достаточно высокая угроза того, что в данных условиях это соглашение Конгресс может зарубить. И тогда придется заново где-то следующей администрации начинать его новые переговоры и опять переговоры по заключению этого соглашения. Поэтому администрация сейчас отзывает это соглашение с Конгрессом, и при следующей администрации, которая придет после нее, это соглашение опять вернется в Конгресс.
Виктор Кременюк не согласен с теми, кто рассматривает отзыв соглашения по мирному атому из Конгресса как своего рода санкцию против Москвы в ответ на ее действия в Грузии.
Это соглашение в равной степени в интересах США и в интересах России. Но с какой стати Соединенные Штаты, дабы проявить свое недовольство России, будут действовать во вред себе? Может быть, какие-то другие страны способны на такие вещи, но только не Соединенные Штаты. Тот факт, что Соединенные Штаты сейчас отзывают, да, по времени совпадает с периодом активных разговоров о санкциях. Но это санкции не является. Наоборот, мне кажется, это является попыткой сейчас отложить рассмотрение этого соглашения для того, чтобы оно сейчас не попало вот под пяту вот таких, такого недовольства России и возможной расправы с этим соглашением.
Напомню, что Соединенные Штаты осудили действия российских войск как неадекватные, поддержали территориальную целостность Грузии, а всего несколько дней назад, во время визита в Тбилиси, вице-президент США Дик Чейни объявил о выделении $1 миллиарда на восстановление грузинской экономики и поддержал стремление страны вступить в НАТО. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Теперь мнение американского эксперта по поводу ядерного соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Микрофон у корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Что означает этот шаг и насколько серьезны его последствия? Вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман ответил.
Я думаю, это показатель того, до какой степени ухудшились американо-российские отношения за последний месяц. Нынешний шаг является прямой реакцией администрации Буша на военные действия России против Грузии. Мы являемся свидетелями принципа «око за око, зуб за зуб» в дипломатическом и политическом противостоянии между Россией и Соединенными Штатами. Вы считаете, что это связано с Грузией, а не с внутренней политикой, с тем, что Буш не уверен, что Конгресс согласится ратифицировать соглашение? Немного и с тем, и с другим. Конгресс и раньше выражал сомнения по поводу этого соглашения, а в последнее время законодатели призывали Буша отозвать просьбу о ратификации в ответ на вторжение российских войск в Грузию. Так что сейчас фундаментальная причина приостановки процесса ратификации – события в Грузии и общее поведение России на постсоветском пространстве. Еще одна важная причина пересмотра вопроса об американо-российском сотрудничестве в области мирного атома – антизападная позиция Кремля по проблеме ядерных амбиций Ирана. Все это оказалось завязанным в один узел. После вторжения в Грузию у Запада осталось еще меньше надежды на то, что Россия поможет решить проблему Ирана. Поэтому сотрудничество с Россией по обмену ядерной технологией и отработанным ядерным топливом теряет смысл. Стало менее вероятным, что расширение сотрудничество с Кремлем в области мирного атома побудит Россию изменить поведение в отношении Ирана. Кто в результате замораживания ратификации потеряет больше, Россия или сами Соединенные Штаты? Я думаю, в большей степени ответ на этот вопрос зависит от того, насколько верной была изначальная предпосылка этого соглашения, подписанного в мае. Администрация Буша видела в соглашении инструмент улучшения американо-российских отношений и перетягивания Москвы на сторону Запада в давлении на Иран. На мой взгляд, еще до вторжения в Грузию стало очевидно, что соглашение никак не вело к выполнению поставленной задачи. Так считает Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 9 сентября. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на улице Гурьянова. Около 100 человек погибли в ночь на 9 сентября 1999 года. Десятки человек возложили сегодня цветы у памятника, который стоит на месте дома номер 19. По делу о взрывах дома на улице Гурьянова были арестованы и приговорены к пожизненному заключению Адам Декушев и Юсуп Крымшамхалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Здание на улице Гурьянова, 19, было частично разрушено. Обвалилась одна секция. В течение нескольких дней на месте теракта работали спасатели. По официальным данным, погибло 106 человек. Взрывотехники определили, что сработало взрывное устройство мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте. Московский городской суд возбудил уголовное дело по нескольким статьям и приговорил к пожизненным срокам Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова. Говорит правозащитник, руководитель руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Якушев и Крымшахал имели отношение только к подготовке взрывчатки. И это, кажется, доказано. Но они к взрывам никакого отношения не имели. Они получили пожизненное заключение, как человек косвенный участник, и тем более, который не имел полной информации о том, куда этот взрывчатка готовился, очевидно, пожизненно не должен был получать. Поэтому мы предлагаем, чтобы была создана новая следственная группа Генеральной прокуратуры, которая бы вновь расследовала обстоятельства событий Норд-Оста и взрывов домов, и общество узнало бы правду наконец-таки. В Беслане нам показали пример. Еще матери погибших детей, так сказать, общественные организации, которые были созданы, они заставили следствие работать, они заставили суд работать, они выходили на митинги. И под их давлением, в результате того, что там вызывали ответственных людей за проведение операции бесланской, мы, в общем-то, более-менее картину в результате восстановили. В Москве ситуация совсем другая. Процессы по взрывам прошли при абсолютном невнимании москвичей к этому процессу. Если бы вот масштаб протестов гражданских по взрывам в Москве и по Норд-Осту был такого же масштаба, как это было в Беслане, и тогда, может быть, мы от власти чего-то добились.
Часть пострадавших в результате террористического акта на улице Гурьянова в суде представлял адвокат Игорь Трунов. Он продолжает помогать людям и сегодня, но рассчитывает не на российские суды.
Мы от имени потерпевших для того, чтобы показать бездействие механизма возмещения вреда, подали иск о возмещении морального вреда в Хорошовский суд. Суд удовлетворил требования потерпевших, в общем, на достаточно большую сумму, измеряемую миллионами рублей. Но, естественно, приговоренные к пожизненному лишению свободы не работают, не имеют возможности платить по этому иску, поэтому этот иск висит в воздухе, и потерпевшие реально никаких денег не получают. И тот механизм, когда потерпевший предъявляет иск к исполнителям, осужденным, он, конечно, ущербен, потому что государство должно брать на себя вот эти функции возмещения вреда и право регресса. То есть государство должно их заставлять выплачивать в порядке регресса те суммы, которые затрачены на потерпевших.
Скажите, а как добиться этих выплат от государства?
Мы пробовали это добиться на законных основаниях, подавали иски в Тверской суд. Это была достаточно большая группа потерпевших, которых я представлял. Но, к огромному сожалению, эти иски не кончились ничем внятным и вразумительным, и нам было отказано. В дальнейшем мы обжаловали это в кассационных, в надзорных инстанциях, но это тоже не увенчалось успехом. У нас есть большие надежды на Европейский суд, и в Европейском суде подана жалоба.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Существует альтернативная версия взрыва на улице Гурьянова. Ее сторонники утверждают, что теракты осуществляла ФСБ. Сделано это было для того, чтобы оправдать введение войск в Чечню, поднять невысокий на то время рейтинг Владимира Путина и обеспечить его избрание президентом России. Сторонник этой версии – политолог, руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
По-прежнему слишком много невыясненного во всем этом. В официальную точку зрения я не верю. И в то же время таких вот уверенных доказательств, что это ФСБ или какие-то другие наши правоохранительные органы или, скажем, какая-то фракция внутри ФСБ, доказательств нет. Но есть косвенные данные. И в первую очередь это вот эта таинственная история с минированием в Рязани, где официальное объяснение абсолютно несостоятельное. Поэтому вот эта история в Рязани, она, конечно, склоняет к тому, что тут не все чисто, и что, возможно, это делалось руками каких-то боевиков северокавказских. Там, кстати, в основном даже по официальной версии получается не чеченцы, а карачаевцы, якобы руководимые чеченцами. Но там шла какая-то, видимо, двойная игра. Возможно, те службы, которые вели эту игру со стороны Кремля, может быть, и не хотели доводить до взрывов домов. Но тут в таких играх бывает взаимно непредсказуемый исход. Вот, скажем, с такой точки я зрение склоняюсь, что были какие-то взаимные провокации, друг друга пытались перехитрить боевики и ФСБ, а в результате вот получилось вот что-то как президентского инцидента в пользу того, что ФСБ или какая-то, может быть, обособленная группировка внутри ФСБ в этом была замешана.
На месте взрыва на улице Гурьянова установлена памятная стела и построен храм-часовня. Всех скорбящих радости. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остается ли нераскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии? Об этом говорим с автором журналистского расследования обстоятельств учений в Рязани Николаем Николаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях средств массовой информации. Первый телевизионный канал снял программу «Время» с участия в конкурсе ТЭФИ из-за отсутствия в нем основных конкурентов информационных программ федеральных каналов НТВ и Россия. В прошлом году от участия в ТЭФИ отказались каналы НТВ и ТНТ из-за того, что им, как выразился один из руководителей ТНТ, все равно ничего не вручали. В этом году в конкурсе не участвует и ВГТРК, кроме некоторых программ и сериалов каналов, выдвинутых компаниями-производителями. Сами представители российского телевизионного сообщества признаются, что давно не ждут от ТЭФИ никаких неожиданностей, а его будущее считают по меньшей мере туманным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дирекция общественных связей телеканала предоставила «Радио Свобода» небольшой пресс-релиз. В нем говорится, что, цитирую, «директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов и его коллеги с большим уважением относятся к региональным коллегам, однако считают неправильным в номинации «Лучшая информационная программа» бороться за приз в отсутствии основных конкурентов информационных программ каналов НТВ и Россия». В прошлом году от участия в ТЭФИ отказались телекомпании НТВ и ТНТ. В этом году в основных конкурсах не участвует Россия. На ТЭФИ выдвинуты лишь некоторые программы и сериалы телеканала. В этом году ТЭФИ не транслирует ни один федеральный канал, а лишь некоторые спутниковые. Но главный телеакадемик Владимир Познер не считает, что конкурс телевизионного мастерства в кризисе.
Я так думаю, что Первый канал решил вот так, мол, мы такая мощная структура. Все остальные информационные программы, которые там участвуют, это все-таки региональное телевидение. Не совсем одна весовая категория, и будет честнее, чтобы мы тоже сняли программу «Время». Причем именно программу. То есть, скажем, номинация ведущей информационной программы там осталась. Может быть и такое соображение, что, мол, проиграть другому, но уже региональному каналу или региональной станции, ну, как-то не хочется. Как это отразится? Да никак. Мне кажется, что, конечно, мы проходим через трудное время из-за отношения к главному ВГТРК, которое хоть и не вышло из состава Академии, но и как бы отсутствует, это, конечно, осложняет нам работу. Я думаю, что это временные трудности, которые мы преодолеем. И в этом смысле в этом году участие, практически не участие членов Академии, работающих и на НТВ, и на РТР, конечно, затрудняет наше существование. Но, тем не менее, мы получили 457 конкурсных работ, что больше, чем в прошлом году, и говорит о том, что ТЭФИ по-прежнему это ТЭФИ.
Телекритика, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина следит за конкурсом ТЭФИ 14 лет, и поэтому никаких неожиданностей и сколько-нибудь серьезных интриг в этом году не прогнозирует.
Мне казалось бы, что это решение Первый канал должен был принять раньше, потому что, ну, с точки зрения здравой конкуренции, не умаляя достоинства людей, которые работают в информации, в других телекомпаниях по всей стране, все-таки программа «Время», безусловно, конкурирует прежде всего с двумя своими конкурентами, это телеканалом «Россия», всей программой «Вести» и телеканалом НТВ программы «Сегодня». Именно эти три программы объединяют и то, что это федеральные каналы, и то, что они, если хотите, контролируются, в общем, государством. И главное, что охват аудитории, на которой работает Первый канал, он сопоставим именно с двумя этими каналами. И понятно, что когда НТВ в конкурсе не участвует и впервые не выставила свои работы, а значит и новости в ГТРК, но как-то Первому каналу с программой «Время», со своей главной статусной программой, ну что ли не камильфо выставляться на конкурс. Я не жду никаких особенных неожиданностей. Единственное, что, честно вам скажу, это уже скорее личное такое ощущение. Дело в том, что за вклад в развитие телевидения опять вручается приз. И я знаю, что в этом листе фигурирует Манан Асламазян. И вот мне просто интересно, в этот раз, с учетом решения Конституционного суда, академики снова проголосуют за Манану или нет?
Телеканал РЕН-ТВ публично не отказывался от участия в конкурсе ТЭФИ, но ведущая итоговой программы «Неделя» Марьяна Максимовская отзывается о конкурсе и его бывших и нынешних участниках весьма иронично.
Ну, в этом году это уже, конечно, совсем анекдот. Все последние годы, это, конечно, все выглядело, в общем, достаточно специфично. Все были недовольны. Было открытое голосование. Значит, академики из Первого канала голосовали за Первый канал, там академики со Второго канала голосовали за Второй. Вот такое корпоративное голосование на глазах собственных начальников, ну, зрителей мы в расчет, естественно, не берем, мы их уже вообще давно не берем в расчет. Происходило уже там не первый год и вызывало, конечно, и нарекания, и какие-то шуточки внутри журналистского сообщества. Потом вышло НТВ недовольное, что долго их там как-то обходили стороной награды ТНТ. Теперь вышел второй канал. Когда вышло НТВ, например, из состава Академии, они учредили свой собственный конкурс. По-моему, блестящее начинание. Я уже давно предлагаю каждому каналу учредить собственный конкурс, самим себя награждать. Все будут счастливы абсолютно, не будет никаких нареканий. И это будет соответствовать абсолютно, на мой взгляд, нынешнему положению дел в российской телевизионной журналистике.
У конкурса ТЭФИ, в принципе, есть будущее?
Понятия не имею. Вот какое будущее у нашей, так называемой, политической журналистики. Мне оно пока представляется, ну, не будем говорить печальным, но, во всяком случае, туманным. Вот ровно таким же туманным мне представляется будущее конкурса ТЭФИ.
Хотя представители федеральных каналов отмечают снижение престижа премии ТЭФИ, к ней по-прежнему серьезно относятся на сильных региональных каналах. Номинация или даже победа в ТЭФИ дает возможность засветиться на крупных российских телеканалах и даже найти там работу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге на Петроградской стороне заложена церковь во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Это первый в России православный храм, который будет полностью оборудован для использования инвалидами, с пандусами для колясочников, со скамейками для тех, кто не может стоять, даже, вероятно, с сурдопереводом служб. Из церковных книг мы узнаем, что Христа ради юродивая Ксения Григорьевна Петрова, она жила в 18 веке и скончалась в 1803 году, почти полвека несла подвиг добровольного безумия. Канонизирована 20 лет назад. У микрофона моя петербургская коллега Татьяна Вольская.
Церкви во имя блаженной Ксении Петербургской не существовало никогда, что и понятно. Только после многих лет восторженного народного поклонения в 1988 году она была причислена к лику святых. И вот теперь решили построить новый храм на Лахтинской улице, где, по преданию, святая жила со своим мужем, придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым. Она осталась вдовой 26 лет и 45 лет несла добровольный подвиг юродства, вымаливая прощение мужу, умершему внезапно без покаяния. Свое имущество раздала, днями скиталась по городу, ночью проводила в молитве. Ксения совершила много чудес, предсказаний, исцелений, похоронили ее на Смоленском кладбище, к ее часовне, и сегодня трудно подойти по причине множества людей, несущих ей записочки со своими просьбами. Однажды и я пришла туда и зажгла свечку. Дело было зимой, свечек было так много, что я не заметила, как мой меховой рукав загорелся. Теперь, вспоминая об этом, я думаю, что опасно подходить к святым с кондачка, не заглянув как следует к себе в душу, не оставив за плечами повседневный мусор и суету. Ведь как хорошо, как светло, казалось бы, после десятилетий разрухи строится новый храм. Но ведь и тут не все так просто. Жители протестуют, не хотят уничтожения сквера, боятся, что от строительства пострадают их дома. С другой стороны, может быть, именно эта коллизия, бросающая будущий храм в воспаленное варево уплотнительной застройки, и проявляет лишний раз питерскую природу блаженной Ксении, которую сегодня непременно отнесли бы к классу бомжей. И будет ли построена церковь ее имени, она решит сама. Строителям же остается строить, а верующим повторять слова тропаря, напоминающего, как ходила Ксения безумием мнимым, безумие мира обличив.
Говорила моя коллега Татьяна Вольская. Церковь на Лахтинской улице, где жила Ксения Петербургская, строится на пожертвование верующих по инициативе Общества инвалидов Петроградского района Петербурга, говорит председатель этого общества Ирина Цветкова.
Мы получили помещение вот на Лахтинской улице. Сперва просто священника звали. Потом узнали, что на Лахтинской улице была Ксения Петербургская. Я знаю, что он небольшой будет, что колокольня не будет. Приспособлен именно для инвалидов, для слепых, для опорников, для ключей. Оборудован будет специально и пандусами, и листами, и скамейками. Для тех, кто не может стоять. Будут иконы рельефные для слепых. Возможно, будет сурдоперевод. Есть храмы, где и сейчас, в общем, уделяют этому внимание. внимания, просто разрозненные, и там, как правило, немного вот такого контингента. То есть, ну, двое-трое ходят, для этого дела специальные услуги не стоит, а тут будет специальный фонд для инвалидов. Много людей помогают, и депутаты помогают, и администрация помогает, и просто вот православные помогают. Конечно, нам сложно, если бы это была какая-то строительная компания, были бы специалисты, это одно, а когда вот берутся инвалиды, это совсем другое. Есть приход, будет храм, я так считаю. Когда вот уже забор поставлен, нулевой цикл уже как бы произведен, то, в общем-то, жители несут и на кирпичики, и на сваи, и на все остальное. Любой православный человек радуется, когда храм строится.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» в программе «Время свободы» были председатель общества инвалидов Петроградского района Петербурга Ирина Цветкова и моя коллега-корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Церковь во имя Ксении Петербургской станет первым в России храмом, полностью оборудованным для использования инвалидами. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 сентября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар, и я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» в этой программе Петр Вайль, отрывки из аудиокниги «Стихи про меня» в исполнении автора. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фанни Мэй и Фредди Мэк так велики и настолько вплетены в нашу финансовую...
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством достигнута...
Грузия до сих пор живет в тени своего куда более сильного соседа.
И уничтоженные огнем здания считались важной исторической достопримечательностью Норвегии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».